Глава 1. Параграф 1. Тревога. Второй уровень. Нет ничего хуже среди ночи, когда сладко спится, услышать дикий вой сирены. Второй уровень – это не война. Первая разумная мысль, которая пришла ему в голову после коротких ругательств в шуме проснувшейся казармы. Мат матом, а руки и ноги автоматически делают месяцами отработанные движения. За каждую потерянную секунду накажут весь взвод. Такой закон. На бегу, застегивая камуфляж и стуча сапогами, Кропоткин Игорь вместе со своими однополчанами выскочил на заснеженный двор. Пока разогревался двигатель боевого десантного вертолета Ми-24, взвод специального назначения «Русские витязи» в полном боевом обмундировании слушал вводную. Перед строем из 8 человек стоял пожилой человек без каких-либо знаков различий на одежде и спокойно, не повышая голоса, говорил. Поступило сообщение. При доставке партии заключенных в колонию особого режима совершен дерзкий побег. Охранники убиты. Преступники вооружены и продвигаются к населенному пункту. Из-за плохих погодных условий, метель, на обычном автотранспорте преследовать преступников не удается. Чтобы этим рецидивистам добраться до первого села, нужно 4 часа. Времени в обрез. Ваша цель – не допустить бандитов к людям. Группу обезвредить любым способом. За каждым из преступников числится убийство. Так просто они не сдадутся. Им терять нечего. Вам, кстати, тоже. Вы на службе. Выполняйте приказ. Кропоткин, ко мне. Остальные в вертушку. Удачи вам, ночные демоны. Как только исчез как тень последний боец, Игорь отчеканил. «Товарищ полковник, командир спецотряда Кропоткин!» «Вот что, Игорь», — сказал полковник, — «ситуация сложная. По нашим данным, у бандитов есть рация, поэтому работайте в режиме радиомолчания до конца операции. Оружие применять в случае крайней необходимости». «Пришить бы их!» — процедил парень, и в его лицо тут же впился взгляд суровых серых глаз. «Хотел бы я видеть то, что он видит», — подумал Игорь. Стоит перед ним высокий, под 1,80 м 20-летний пацан, у которого молоко на губах не обсохло. Жаждущий крови молодой волчонок. Батя сейчас мои сине-зеленые глаза пристально разглядывает, словно в мозг хочет забраться. Хитер старый лис. Сейчас даст мне по загривку, это точно. «Тебе бы только кого-то пришить», — пробурчал командир. «Будь моя воля». Я бы тебя не пускал на задание. Устроишь там резню, я тебя знаю. Тебе сейчас крови хочется, хуже, чем вампиру. Думаешь, мне не доложили, как ты в столовой говяжьи тушки в кусочки резал? Так я же стресс снимал, смутился парень. Лучше свои эмоции выплеснуть на неживой предмет, чем на живой. Тоже мне психолог, фыркнул полковник. Будь я генералом армии, запретил бы переписываться с домом. А то... Их мать пришлют плохие вести, и боец теряет контроль над собой. «Да не терял я контроль», — стал оправдываться Кропоткин. «Конечно, не терял», — съязвил командир. «А как ты 4 инструкторов по рукопашке положил в спарринге, а? У одного до сих пор челюсть не срослась. Гепард херов. Я до тебя, твою мать, еще доберусь, когда вернешься с задания, чтобы операция прошла чисто, без потерь личного состава. Понял? А не то в спарринге будешь работать с 6 экспертами по рукопашке. Поработаешь грушей. Ясно?» «Так точно», — твердо ответил Игорь, взглянув в глаза собеседника. «Кодовое название операции «Буран», — проговорил полковник. И после паузы добавил. «Приказ о ликвидации банды в случае сопротивления я получил, но их нужно взять живыми. Они должны вернуться в ад. До встречи, гепард. Удачи вам». «Спасибо, полковник». Параграф 2. Гул вертолета привычно заложило уши. «Все, отключиться!» – короткий приказ, и Кропоткин позволил себе забыться в коротком тревожном сне. Ему снилась школа, выпускной класс. Первая любовь – Беленка Ира, милая Би, хрупкое синеглазое создание с ангельским выражением лица. Милое лицо, любимые губы, любимое тело, подарившая минуты и часы настоящего счастья. И это нежное тело, изувеченное 10 тоннами железа. Самосвал и пьяный водитель за рулем. Сирена вырывает Игоря из сна, и он шагает в черную пустоту люка. Ночь, звезды, 8 куполов парашютов, жесткое приземление, снег на лице, во рту. Руки привычно собирают парашют, а тело уже готово к бою. Любую секунду падать, ползти, стрелять, убивать. Темно, ничего не видно, но Игорь знает, что все его бойцы сейчас делают то же самое. Волчьевой. Условный сигнал. Кропоткин отозвался. Бесшумно вырастают рядом фигуры бойцов. Все в белых маск-халатах, только на маске прорези для глаз и рта, да еще прибор ночного видения. Все смотрят на командира. Он лучший. Он ведет за собой. Ему верят. Это самое главное в бою, когда тебе верят. Параграф 3. Они появились под утро. 12 безмолвных теней двигались прямо к месту засады. Двое впереди – разведка. Основная группа, 8 человек, идут след в след. Еще двое в арьергарде. Прикрывают тыл. 8 автоматов. Ствол на ствол. Жарковато будет, рассудил Кропоткин, оценивая врага. Бойцы спецотряда давно уже на позициях. Стали замерзать. Снайперы зафиксировали цели. Все идет по отработанной на учениях схеме. Тихо в лощине. Никого нет. Идите, хлопцы, вас уже ждут. Разогнувшись стремительной пружиной из ослепительного снега с остро отточенными кинжалами, гепард неожиданно предстал перед двумя разведчиками. Молниеносное движение, и лезвие резало лицо и гениталии первого преступника, который тут же с криком выронил автомат из рук. Второй бандит повел стволом АКС в сторону нападающего, и ему под кадык впилось лезвие по самую рукоятку. Кропоткин вдруг поймал себя на мысли, что это не бандит, а тот водитель КамАЗа, который убил его любимую Би. Атака Витязи оказалась настолько стремительной и болезненно шокирующей, что только один рецидивист успел скинуть автомат. Пуля в голову изменила его планы. Навсегда. Итог операции. 2 преступника убиты. Потерь среди личного состава нет. Бандиты мирно лежали, ткнувшись лицом в снег, и не шевелились. Когда в затылок бьют тяжелым прикладом, незачем шевелиться. Профессионал не оставляет врагу никакого шанса для сопротивления. Параграф 4. Что, герои, покатались? Добро пожаловать домой, приветствовал своих лучших бойцов полковник Гребнин. Высокий, крепкого телосложения, он в свои 45 лет по физической форме мог потягаться с 20-летними спортсменами. Профессиональный воин, опытный психолог. Он сейчас понимал, что творится в душах молодых бойцов. Вроде бы и задание выполнили. Да только кто противник? Свои же, русские. Хоть преступники, но свои же. Что нас и повесили? Наверное, хотелось американских командос в плен взять, а не наших уголовников, да? Хотелось бы, за всех ответил Кропоткин. Ну, конечно, никто в этом не сомневается, усмехнулся полковник. Только скажи мне, гепард, кто опаснее для жителей Зимнегорска был в эту ночь, американцы, которые спали в своей гребаной Америке, или наши родные уголовники, которым позарез нужны были заложники? Что молчишь? Отвечай. Уголовники, угрюмо буркнул Игорь. Правильно, солдат. Сегодня вы защитили наших граждан, их жизни и жизни их детей от выродков, отбросов нашего общества. Вы спасли жизни невинных людей. Я подготовлю рапорт о вашей операции. «Лучше бы в баню отправили, да поесть дали», – проговорил один из бойцов, получивший за свой неуемный аппетит кличку «Желудок». «Несколько часов в снегу лежали, да и обед уже скоро, а мы только ужинали». «Ладно», – рассмеялся Гребнин, – «будет баня и обед, и даже 6 часов сна в качестве премии. Отдыхайте, бойцы. Сегодня вы это заслужили». Параграф 5. «Слышь, Игорь, а может останешься?» Поработаешь инструктором. Вон ты их как, метелил на спаррингах. Надолго запомню твои прыжки. То скажешь. Да нет, спасибо, полковник, улыбнулся Кропоткин. Хочется училище закончить. Хочу детей учить. Растить спортсменов буду, секции вести. Оставайся в нашем городке, гепард. Учи здешних детей. Все условия предоставим. Ты все-таки самый лучший в нашем отряде. Оставайся. «Нет, полковник, я уже давно решил, что буду учителем физкультуры. Я не хочу менять планы, это мое призвание». «Твое призвание, Игорь», – вдруг тихо произнес Гребнин, – «быть профессиональным киллером. Ты – идеальный инструмент для убийства. Жаль только, что ты умный и слишком человечный. Нельзя тебе в гражданскую жизнь. Не дадут тебе мирно жить, понимаешь? Не дадут. Кругом насилие, сынок. Все рушится. Страна скоро будет беззащитной перед внешним врагом. Кто будет ее защищать? Неужели ты думаешь, что сможешь вычеркнуть из памяти 2 года спецтренировок? Никогда, сынок. Никогда. Твое тело собрано и взведено, как боевой единый механизм. Ты нужен здесь. Я решил уйти, твердо ответил Кропоткин. На 5 лет ты законсервирован. Мы можем выдернуть тебя из нормальной жизни в любую минуту. Я знаю. Ты все равно рано или поздно вернешься к нам. Здесь твой дом, гепард. Война – это твоя стихия. Я знаю, но хочу уйти. Хочу учить детей добру и тому, что зло всегда должно быть наказано. Это тебя погубит, мой мальчик, – грустно сказал полковник. Вокруг сплошное зло. Ты будешь напоминать Дон Кихота, сражающегося с ветряными мельницами. Скорее Геракла, расчищающего Авгиевы конюшни, – улыбнулся парень. Я буду бороться за детские души. Прощайте, полковник. До свидания, гепард. Думаю, мы еще не раз увидимся с тобой. Удачи тебе, сынок. Параграф 6. Кого я вижу? Наш котенок вернулся. Неужели пролетело 2 года, Игорь? Здравствуйте, учитель, улыбнулся Кропоткин и поклонился своему тренеру. Как только Игорь вернулся в родной Ижевск, он отправился в спортивный зал. Туда, где прошли 3 года упорных тренировок по тэквондо, корейской системе единоборств. Каждый вечер приходил он сюда, когда учился в старших классах. Потом учебу в педагогическом училище, но тренировки не прекращались. Шагая по знакомым коридорам спортивного комплекса, он словно вернулся в прошлое. Воспоминания нахлынули стремительной горной рекой. Первые тренировки, учебные бои, соревнования, сборы, стажировка, сдача экзамена на черный пояс, поздравление корейского мастера, вручающего сертификат, и конфликт с тренером. Эта сцена до сих пор вгоняла парня в краску. «Зачем такие ограничения по контракту? Почему мы не работаем в полную силу?» – спросил Кропоткин во время одной из тренировок. Благодаря своему усердию он стал лучшим бойцом в группе. «Мне бы не хотелось, чтобы вы поубивали друг друга в азарте», – улыбнулся учитель. Невысокого роста, коренастый, с небольшой залысиной, он всем своим видом внушал спокойствие. Обыкновенное кимоно скрывало его мощное тренированное тело. Доброе лицо, неагрессивный вид, но холодные серые глаза. Сейчас за улыбкой тренера скрывался какой-то подвох. «Но без ощущения опасности человек не работает в полную силу», – упрямо возразил Кропоткин. «Тебе хочется поработать в полную силу?» – улыбнулся учитель. «Ну, пойдем, поработаешь. Образовать круг. Кропоткин, в центр. Приготовься к бою». Все ученики спортивной секции с интересом и некоторым страхом поглядывали на тренера. Не очень-то хотелось работать с Игорем. Он, в отличие от многих, никогда не пропускал тренировок и всегда работал с полной отдачей, как фанат. Во время поединков дрался жестко, за что не раз наказывался тренером. Этот постоянный спор, нужен ли жесткий вариант поединка, должен был рано или поздно закончиться. «Значит, ты хочешь почувствовать себя в экстремальной ситуации?» Перестав улыбаться, спросил тренер. «Надеюсь, после сегодняшних тренировок у тебя не будет желания проверять себя. Соперником будет...» «Соперником буду я», — вдруг резко сказал учитель, шагнув в круг. «Бой без правил. Полный контакт. Все приемы разрешены. Лежачих добивать. Бой до тех пор, пока один из бойцов не окажется в нокауте или покойником. Кто из присутствующих остановит поединок, тот будет наказан. Все, начали!»